Далее наш эфир продолжит передача Левона Габрысенко «Всемогущий Бог». Левон, здравствуйте!
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, дорогие мои радиослушатели, возлюбленные во Христе, братья и сестры, микрофон Левон Габрысенок, и в эфире передача, белорусская передача «Могутный Боже, всемогущий Бог». И я продолжаю чтение романа выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Это 11 глава, я буду сейчас дочитывать окончание. Вырвич еще раз стукнул кулаком в сенник. «Зачем ему мои письма? Ему плевать». «Уверен, он думает о тебе. Я тоже считал, что отцу на меня плевать. И из Европы ни разу не послал ему известия о себе». Когда вернулся, не было уже кому встречать меня в моем доме. А Соломея рассказала, он ежедневно спрашивал у Ивана Ренича, не слышно ли об Утриме, притворялся, будто просто мимо их дома шел, а сам любую погоду, с другого конца города. Но мне теперь не у кого просить прощения. Лётник наклонился к Франтишу и похлопал его плечу. «Ну, выше нос, гипоцентравр, я понимаю, что тебе хочется сравняться с более богатыми и знатными, но не лучше ли с самыми отважными и умными? Есть такой молодой французский мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорит, что все люди имеют естественные права, одну кровь и одного Бога. Должен существовать общественный договор, уважать один другого, не посягать на свободу друг друга. Тогда и создастся идеальное общество, где не будет магната и посконника, пана и мужика, раба и хозяина. Только личные свойства помогут возвыситься. А свойства у тебя есть хорошие, поверь. Тебя есть за что уважать больше, чем какого-нибудь развращенного магнатского сынка, который еле читать умеет и которому целуют ручки придворные шлифтяки. Мне приятель из Парижа написал, как принц Конте в опере избил симпатичную бедную принцалочку, посадил на колени и дал, крепко удерживая соплю, так, что у девочки пошла кровь из носа и разбитых губ. А принц хохоча бил на глазах всего театра и приговаривал: «А я не умею давать опиухи». И никто, ни один благородный ритор не фыркнул. «Я бы заступился», — воскликнул Франтиш. «Я знаю», — усмехнулся лётник. «Поэтому я говорю, что настоящего стоящий уважение. Но теперь, парень, давай почитаем вечерний канон. Это наилучший способ получить совет и покой. Знаю, Господи, что не стою я человеколюбия Твоего, но стою всяческого осуждения и муки. Но, Господи, хочу ли, не хочу, спаси меня. Пусть не одолеет моя злоба Твоей несказанной благости и милосердия. И если хочешь, сделай мне это». Слова молитвы затихли, но не растаяли бесследненно. Вырвич смотрел на беленые стены сухими глазами и думал, что вот хотя бы лётник у него есть. Утешит, объяснит, поможет. К тому же он целиком зависит от Вырвича, от его воли. Он никуда не денется. Есть что-то определенное в этом мире или недоученного шкалера. Темная злая сила, которая жила в душе и которой Луис сам боялся, понемногу стихала. Франтис повернулся на бок и задремал. Разбудил его шепот. «Соломея, зачем ты так? Не глупи, я слишком долго ждала. И ждала бы еще, но теперь у нас нет времени. Возможно, завтра. Послезавтра придет смерть. И в чем тогда смысл моего ожидания? Если ты сейчас не откажешь, не сделаешь своей, это будет бессердечно. Не мучай меня. Если бы у меня не было сердца, если бы не любил бы тебя, я бы согласился. Но я не могу тебе предложить ничего, даже самого себя. Я больше себе не принадлежу. Я... Тихо, любимый, я знаю. Я прочитал эту бумагу в узле. Но ведь твой временный хозяин — это хороший мальчик, отважный и честный. Он шляхтич со всеми недостатками твоей касты. А я его слуга, точнее раб. Даже если мы все выживем, я не смогу на тебе жениться, пока не верну себе воли. Значит, ты ее вернешь. Человек не должен быть рабом другого человека. Это противоречит природе и Божьей воле. Начиталась Вольтера. Тебя пугает, что ты разделишь любовь с ученой женщиной? Меня пугает, что я причиню тебе еще больше зла, связав тебя со своей фатальной и счастливой персоной. Знаешь, в эту минуту многие сказали бы, что тебе повезло. Мне и правда невероятно повезло. Значит, ты меня не гонишь. Я не ледяной, несмотря на фамилию. Шепот умолк, а после послышались шаги. Двое людей осторожно поднимались по лестнице наверх, потом скрипнула дверь, повернулся в замке ключ. Франтиш лег на спину, едва не завыл от злости и обиды. Значит, он леднику мешает, он не хочет ему служить, навознику. Правильно, даже имея 100 дукатов, Франтиш не сможет поселить его во дворце и выкупить лабораторию для опытов. Лёдник только притворяется, будто искренне заботится о Франтише. Он ненавидит его, своего хозяина, хитрый и подлый раб. И это после всего, что они вместе пережили. Вырвич, конечно, позволил бы, чтобы Лёдник женился на Соломее Ренич. И пусть бы они оба, и дети их, стали его верными слугами. А он бы щадил их и миловал, и защищал. Да что там? Отпустил бы Балтрамея на волю, но чтобы при том оба остались при нем, с ним. Но теперь ясно, подлый алхимик при самой малой возможности убежит от Прадиша, предаст его, бросит. Он тоже пренебрегает им, им, который ведет свой род от Полимона. Пусть отец Франтиша пьяница, но когда в шанке один мужик по пьяному делу его толкнул, выхватил саблю и отрубил хаму руку. И ничего не было, по закону сделал. Правильно творит полония, нужно топтать тех, кто внизу, только так останешься на высоте. А позволь только приблизиться к тебе более низкому, обгадит, наподличают, ухватит, что можно, и бросит. Хороший мальчик, ха! В душе снова бурлила темная злоба, которую Вырвич уже не сдерживал. Он и сам не заметил, как провалился в сон, черный, как отчаяние, и неглубокий, как грязная лужа. Сквозь дрему отметил, что Лёдник вернулся на свое ложе только на рассвете. Старый греховодник. Все утро Лёдник тревожно приглядывал молодого хозяина, надутого и молчаливого, как арендатор, которого предупредили об окончании аренды и тоже в основном молчал, так как предложение заниматься латынью, немецким, фехтованием, химией, душевными беседами встречали только ненавистные взгляды и холодные реплики вроде «Когда захочу, скажу». Завтрак, принесенный доверенной монашкой Доминикой, был поглощен каждом своем углу. Зломея, видно, предупрежденная летником, взяла свою тарелку и укрылась наверху. Летник, наверное, охотно присоединился бы к ней, но не осмеливался. Палачане, очевидно, чувствуя себя неудобно, увязывая перемены поведения юного Вербича со своим ночным свиданием, а Вербич ясно наблюдал, что они не могут прятать свое пьянящее тайное счастье, что между ними тянутся невидимые нити, которых разорвать не удастся уже никому, и от этого бесился еще больше. Взрыв произошел после завтрака, когда они летником остались один на один. Доктор подошел к шкалеру и ухватил за плечи, вынудив посмотреть себе в глаза. «Францис, нужно поговорить. Так нельзя. Твое душевное состояние». «Францис?» Вырвись злобно сбросил с себя руки доктора. «Какой я тебе, Францис? Ты забыл, как нужно обращаться с шляхчицу? Шляхчищу? Мужицкая морда. Как нужно обращаться к своему пану?» Вырвич толкнул доктора в грудь, и тот на шаг отступил. «Францис, пан Вырвич, мне вам нужно овладевать. Ты сам потом пожалеешь. Концентрация. Я тебе покажу концентрацию, хамло». Вырвич еще раз толкнул ледника. «У Галинского тебя, видно, лучше было, более почтительно себя вел. Тот же богаче меня, титулованный, им ручки-ножки целовал, а со мной, как с равней можно, как со шкалером». Летник опустил глаза, его лицо осунулось, погасло. «Прошу прощения у пана за дерзость». Францис от гнева уже ничего не видел. Кровь шумела в ушах. «Он пан, он может холопа своего держать, употреблять, во всем отдавать, использовать, дарить, заменить, заставить и в соответствии с желанием своим трактовать и куда хочет определить». Шкаляр получал мучительное и острое удовольствие от того, что доктор перед ним отступает, мельчает. Что-то он недавно слышал о таком ненормальном удовольствии. «По-твоему, так у пана просят милости? Или мне надо было обращаться с тобой, как с Галинским? Как Галинский? Дрыном? Ты, значит, рассчитал, что хороший мальчик Францис отпустит тебя на волю, и ты над ним посмеешься, уйдешь и через плечо сплюнешь, не тянешь добра? На колени! Руку целуй, хамло!» Летник с каменным лицом, опустив глаза, встал на колени, почтительно взял руку Франциса и приложился к ней губами. Шкаляр смотрел на доктора, который стоял перед ним на коленях с опущенной головой. Но спина по-прежнему была выпрямлена, несогбенная, покорна. И ему хотелось реветь от злобы, обиды, гнева. Целование руки превосходящему тебя не было ничего непривычного или позорного. Сколько сам Францис прицеловал всяческих ручек, ножек, чистых и не очень, пану отцу, крестному, священнику, ректору, декану. Сколько раз видел, как богатые рядовые шляхтичи не брезговали в своих шито-златых нарядах с диамантовыми пуговицами бросаться в ноги более богатым панам, осыпать поцелуями их сапоги и унизанные песнями руки. Да и самому доктору процедура точно не в нове. Это была обычная жизнь. Как отец отправлял Францис на учебу, разложил на ковре и согласно сарматскому обычаю, сыпал плетей, а Францис слугу своего даже ни разу не стеганул. Но летник неправильно. Доктор, который добыл философский камень и отрекся от него, умудрялся стоять на коленях так, что в этом виделась неправильность, несправедливость, и к Вырвичу его унижение было невыносимым. И поднимался гнев на летника еще и за этот свой стыд. Руссо, Дидро, Вольтер. Человек не должен быть рабом. Я тебе еще покажу. В Европах своих отвык от сарматских обычаев. Ты еще письма их сапог целовывать будешь с почтением. Франц, задыхаясь, сбежал на чердак, припал к окну, которого недавно в разговоре с паной Богинской сам пережил страшное унижение. Вот так оно все в мире происходит. Один одному передать злобу, гасить обиду о шкуру ближнего своего. За окном снова нудил дождь, барабанил и стекла, как надоедливый старец, висящий приюты. А с верхнего, нижнего и рыбного рынка доносились крики и ругань. И уличные торговцы орали просто под окнами, предлагая свежую рыбу, пойманную в немиге. Вееры, веерист городенской мануфактуры, поставские платки, булки из Троицкого предместья, другие вещи, которыми грешное тело так сильно привязано к этому суетному миру, что забывает готовить ангельское оперение бессмертной души и последнему полету, в который ничего не взять, ни тех литых поясов, ни налибокских рюмочек, ни того, что с этих рюмок так хорошо пьется. Франтис жалел себя, пока внизу не грохнула дверь и не раздались голоса. Вырвич сбежал с лестницы и увидел Германа Ватмана, спину которого обтягивал черный бархатный жупан с серебряным шитьем, и наемник казался черной скалой. А рядом со скалой сиял цветок. Сама Полонея Богинская в скромном платье послушницы и поглядывала вокруг веселыми надменными глазами. Собирайтесь, пойдем. Приехал мой многоуважаемый брат. Вас ждет его милость Михаил Богинский. Франтис почтительно склонился, стремясь выглядеть спокойно и весело. Ясных разговорных для паны ничего не значил. И в ее памяти как что-то чрезвычайное не отложился. Нужно, чтобы она не чувствовала его обиду, которая стучала в виски, снова наполняла черным гневом. Хотя, что ей его обида? Никому в мире нет дела до Франтиша Вырвича и его чувств. Что же, герои Плутарха не ждали сочувствия, сами добывали уважение и императорскую корону. Францис Вырвич найдет, как доказать своим ближним, что с ним нужно считаться и ценить. Глава 12. Как Францис Ледника продавал. Где бы человек ни поселился, прежде всего он думает о защите и побеге. Что он делает для защиты, известно всем. Ибо издали видны земляные валы, каменные стены и заполненные водой рвы. А что готовится ли побег окружающим, не должно быть видно. И чем меньше они об этом знают, тем надежнее путь для вступления. Мало кто, проходя по площади около ратуши, догадывался, что он идет над подземными ходами, которые соединяли здания всего верхнего города. Хотя идти через площадь было не дольше, чем съесть тарелку клёцек. Гостей из Бернадинского монастыря вели на встречу с Михаилом Богинским и на через подземелье. Для всех князь Богинский был в это время за границей, занимался искусствами. Вернулся он в Речь Посполитую тайно, и любой лишний взгляд мог его тайну разоблачить. Где-то в этих подземельях, наверное, и были спрятаны во время отступления войска Петра I сокровища иезуитов. Петр в Северную войну жил в Менском иезуитском коллегиуме. Ему очень нравилась отработанная там система обучения, преподавателей нахваливал и милостивил. Но когда его союзника Августа Сильного шведы разбили как глиняный горшок, отношение переменилось. Солдаты князя Шереметьева начали перед вступлением грабить город, как захваченный. Бесстыдно врываясь в храмы, даже в Желтую церковь, не посмотрели, как что православное. Братчики горожан созвали, еле свой храм защитили. Вот тогда отцы иезуиты имущество свое подземелье их сохранили. Пришли шведы, разгром довершили, а потом еще и чума заявилась. Мор любит кровавые времена, когда еще до его прихода страшная жатва началась. И монахи, которые знали тайну сокровищ, погибли. Франц с интересом посматривал по сторонам, гадая, за каким поворотом мог быть заветный ход сокровищем. Ватман держал фонарь, который освещал низкие влажные своды и делал лица похожими на лица покойников. Особенно касалось Людника. Его худой мрачный облик точно мог напугать случайного прохожего, если бы такие здесь попадались. Но многочисленные встречные крысы боялись только света и шума. Соломея Ренич тоже казалась неземным созданием. Бледное лицо с огромными отчаянными глазами и тонкими чертами. Идеально очерченные губы, гордая шея, тонкая фигура. Франциск случайно заметил интересную сцену, которая произошла, когда они выходили из подземелья по лестнице, и ватман пропускал всех вперед, подсвечивая ступени фонарем. Когда мимо последней проходила панна Ренич, прижал ее к себе и полушутя предложил: «Выйдешь за меня, ведьмочка? У меня замок в Силезии, будешь баронессой. Мою жену никто пальцами тронет, ни магнат, ни король, а колдовства я не боюсь». Ламия аккуратно выскользнула из медвежьих объятий. «Ваша милость шутит? Какая из меня баронесса? Я простая женщина. А ты подумай. Хорошо, что летник этого не слышал». Похоже, они очутились в нижнем зале ратуши, видимо, и предназначенном для тайных собраний. Ни одного окна. Тяжелые своды, казалось, давили на самую душу. Испуганно мерцали свечи, их огоньки тянулись к невидимому проему, будто хотели убежать. Богинский на этот раз был в сарматском костюме, довольно скромном в сравнении с парадными, в которых он обычно появлялся. На его груди болтался золотой медальон, в котором, как говорили, находится портрет жены наследника Российского престола, ее локон. Богинский еще не потерял надежду оттеснить счастливого соперника по завоеванию сердца будущей царицы и продолжал всякий случай играть пылкого влюбленного. Когда Михаил обнялся с младшей сестрой, ушутив над ее монашеским видом, пообещал, что скоро вернет ее к светской жизни, при хорошем поведении, естественно, и уселся за тяжелый дубовый стол, украшенный резьбой в виде крещенных мечей. Рядом с ним устроился черноволосый пан с седыми усами и висками, с умными темными глазами, которого называли Марикони. Франц заметил, что это вице-маршалак Менского трибунала, лютый враг Радзивиллов. За спиной Марикони вырос молодой шляхтич с такой красивой рожей, какая могла принадлежать только малозначительному судебному чиновнику. Герман Ватман тоже стал за своим хозяином, обманчиво расслабленный, но готовый мгновенно приложить к полу любого, кто вызовет недовольство пана. По правую руку от Богинского расположилась мать Альжбета. Его и полонее тетка. Рядом с ней еще одна женщина с красивым властным лицом и тяжелым подбородком. Старшая сестра полонее Алена. Жена маршалка дворного Потоцкого. Семейный совет Богинских с советниками. Лёдник, Трантиш, Сломеев стояли перед ними, как подсудимые. «Я исполню, что обещала его княжеской милости», — тихо промолвила палачанка в ответ на бессловесные отвратительные взгляды. «Но обещать ничего наверняка не могу, потому что места опасные, погибнуть можно». «С тобой пойдет он», — Михаил Богинский кивнул на Ватмана. Герман широко улыбнулся, его улыбка мало кому прибавила бы настроение. «Могу послать и лучших жалнеров, сколько хочешь. А твоих жених тебе подождет. А твой жених тебя подождет здесь. Со мной должен пойти человек, связанный со мной кровью и единственным душ. Иначе не получится. Подземелье не позволит мне привести чужого человека», — твердо промолвила Соломея. Богинские моряки не переглянулись, а Алена из Богинской раздраженно нахмурилась. Полоцкая сельфида ей явно не нравилась. «Ты хочешь сказать, нужно найти какого-то твоего родственника?» — уточнила княгиня Алена. «Или разговор о каком-то ведьмарском ритуале?» — подозрительно спросила мать Альжбет. «Не обязательно родственника». Соломея покраснела, но продолжала говорить. «Поскольку Господь сказал о муже и жене, что двое будут единой плотью. Со мной пойдет Балтрамей Лёдник». «Но ведь он пока не муж тебе», — сердито сказала пани Альжбета. Панна Ренич на минуту опустила глаза, но снова смело продолжала. «Перед небом и людьми муж, де-факто, пусть и не де-юре». Ватман зло прищурился, но тут же наигранно весело захохотал. «Ну, доктор, ну, пройдоха!» Лёдник стоял, как будто его не касалось, весь такой достойный и важный. Планея пробовала спрятать улыбку, прикрываясь рукавом. Мать Альжбета начала громко возмущаться, что разврат проник в святые стены, это нужно жестоко карать. Михаил Богинский вежливо прервал ее своим мягким голосом. «Извините, пани мать Альжбета, моральность — это важно. Мне кажется, для нас важнее сейчас обсудить совсем другое. За реликвии пойдут, как я понимаю, панна Ренич и ее амарат. Но Ватман тоже». «Как Ватман?» «Да пусть себе идут вдвоем», — ответил наемник с кривой ухмылкой. «Не проблема, ваша милость. Если я пойду следом, награда вам будет самая щедрая, заверил князь Богинский. «Пусть ваша княжеская милость и все присутствующие высокие гости простят, но позвольте напомнить об одном обстоятельстве. Францис едва затерпел, чтобы не вмешаться раньше. Дело в том, что этот лётник не является вольным человеком и не может распоряжаться собой по своему усмотрению. Он мой пожизненный слуга, который продал себя за долги. Францис сам светским поклоном подал в руки князю бумагу от Оголинского и торжественно промолвил фразу, которая заставляла его сердце победно биться. «Доктор, мое имущество!» Богинский прибежал глазами бумагу и передал Мариконе, который начал внимательно ее изучать. Лёдник вперился куда-то перед собой отсутствующим взглядом. Соломея сжала руки, будто ей стало холодно. «Имущество шляхтича «Делать святое», — сказал Богинский, — «но я готов купить у пана Валерьевича его слугу за любую сумму, которая его утешит». Пантич довольно улыбнулся. Вот теперь доктор почувствует, как нужно ценить своего хозяина. «Может быть, я продам», — промолвил Пантич, от чувства сладкой мести у него даже кружилась голова. «Но пусть не руку его доктор начнет целовать, пусть хоть попросит. Не продавать, не продавайте меня, пан Валерьевич, хоть знак какой подаст, да хотя бы горчится». Пантич его и его испугом удовлетворится. «Слуга мой с характером и почтительный, худой, зато сильный». Валерьевич схватил лётника за руку, будто демонстрируя присутствующим. Лётник повернулся к нему и спокойно поинтересовался. «Зубы показать?» «Что?» – растерялся Пантис. «На рынке рабов обычно еще и зубы проверяют», – ровным голосом объяснил лётник. Пантис где-то в глубине души почувствовал, что перегибает палку со своей местью. «А я бы его купил», — радостно промолвил Герман Ватман. «Доктор, звездочет, золото варит. Только нужно ему сделать определенную операцию, чтобы девиц больше не портил. Не забывайтесь, пан, есть дамы», — возмутилась мать Альжбета. «А что, дамы против?» — шарил Ватман. «Они все заинтересованы в потенции доктора». На этот раз своего конфидента прервал сам Богинский, строго глянувшись на него. «Так за сколько продашь своего слугу?» — серьезно поинтересовался князь. Франц сделал ближайшую паузу, принял важный вид и набрал в легкие воздуха, чтобы произнести давно заготовленное. «Мой слуга не продается, поэтому в подземелье с ним отправлюсь я, чтобы защищать его и панну Ренич, и добыть Рамфею». Но произнести не успел, потому что трибунальский вице-маршалок Марикони скрипучим голосом сказал: «Никакой проблемы не вижу. Согласно артикулу 19, раздел 12 статута Великого княжества Литовского, если вольный человек продает себе в неволю, не в состоянии выплатить долги, за ним остается право выкупить себя в то же время, как он раздобудет соответствующие средства. И кредитор не имеет права удерживать его». Богинский улыбнулся. Вот и чудесно. Сколько там лётник должен? 200 дукатов, зачитал Марикони. Всего? Снова улыбнулся князь. «И на что пошли эти 200 дукатов? А, Болтеровей?» «На алхимические опыты», — грустно признался лётник. «И как нашел философский камень? Главное, я понял, что его не стоит искать», — также мрачно ответил доктор. «Ватман, 200 дукатов с собой у нас есть?» — спросил Богинский. Наемник вытащил из своей сумки тяжелую мошну, высыпал на стол монеты и пересчитал. 200 даже с лишним, ваша милость». «Отлично! Передай их лётнику». Ватман аккуратно сыпал монеты назад в кожаный мешочек, лениво подошел к доктору, бросил мешочек ему в руки. «Уважаемые радиослушатели, я Левон Габрюсёнок». Продолжал читать роман белорусской писательницы Рублевской «Авантюры Пантиша». Вырвите предложение следует. До новых встреч в эфире. Я сегодня прощаюсь с вами. Да хранит вас Господь. До свидания. До побачения.